Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.
Доброе утро. Начинаем этот день с программой «Чек-ин». У микрофона Вика Бежина. И, как обычно, у нас очень интересные гости. На этот раз это врач-психиатр, комик и блогер Григорий Зиновик. Гриша, доброе утро.
Доброе утро, Вика.
Так, ну с чего бы начать? Ты знаешь, у меня вообще очень много вопросов накопилось, но вот перед тем, как начну их задавать, я вчера села, вот перед тем, как писать вопросы, и думаю, а что спрашивать? Мне кажется, я вот уже все посмотрела в Инстаграме, это же Гриша. Я вот смотрю сторис, такая, ну знаю, что он думает, но вот слушатели не знают. Поэтому я буду вот какие-то такие вопросы задавать, которые будут приходить мне в голову.
Конечно, отвечу на любые.
Это хорошее заявление, я запомню это. Гриша, недавно вот канал, YouTube-канал «Дома» выпустил видеоролик о Донецке, и ты там был одним из героев.
Да, был.
Ты там пожелал дончанам, насколько я помню, найти свое место в Донецке, именно в Донецке, да?
Да, да, да.
Сколько сейчас людей здесь, ты знаешь, которые нашли свое дело или в поиске уже близко к этому?
Ну, точных статистических цифр я, естественно, не имею. Но, скажем так, я больше имею данные, кто не нашел места. Поговорим немножко о грустном с утра. Я знаю, что очень многие люди, которые заканчивали вот мой родной вуз медицинский, уезжают, не работают врачами в Донецке. Это большой прям пласт, скажем, студентов. И уезжают куда-либо, в Россию в основном. И, ну вот, по заявлениям министра здравоохранения за прошлый год у нас отток кадров 10%, что-то около того. И я вот поэтому желаю людям находить себе здесь место, потому что здесь можно работать, здесь можно развиваться, и на самом деле люди зря думают, что здесь нечем заняться.
Угу. Ну вот я так понимаю, что вы собрались такой компанией при съемке этого видеоролика. Но вы знакомы были, ну, естественно, не из-за этого видео.
Естественно, мы все друг
как
друга знаем.
Как вы познакомились? И кто эти ребята, которые снимали этот ролик?
Ну, и главные организаторы — это Дмитрий Илюхин и Егор Бас. Они, ну, я знаю их из, скажем так, тусовка ведущих, видеографов, фотографов и так далее. Ну, так как я долгое время занимался творчеством в Донецке, я знаком почти со всеми ведущими, видеографами и кем-либо, кто занимается вот такой творческой деятельностью. Ну и ребята меня пригласили сняться в ролике. Остальных гостей, собственно говоря, я тоже знаю.
Из КВНа, да?
Да, да.
Ну ты раньше занимался КВНом.
Да, с 2011 года я КВНчик.
В какой-то момент, ну как это, остановился в этом плане, нет? А скорее переквалифицировался, да?
Ну, естественно.
Стендап-комики.
Ну, как это все протекало, в 2010 году я поступил в медицинский. Мы собрались с хорошей компанией повеселиться, и вот там с 2011 по 2014 год мы играли в КВН, ну, командой вот из меда. Когда тут случились некоторые события, там все поменялось, команда поменялась, но мы продолжали дальше играть. До 2017 года я занимался, ну, назовем это, воспитанием молодых КВНовских кадров.
Это что значит?
Учил первокурсников писать, учил первокурсников выступать и так далее. В основном писать. То есть я с первого курса пишу, я автор. Вот. И недавно, буквально с сентября этого года, я решил попробовать себя в жанре стендапа.
Что тебя подтолкнуло к этому? Ну, я догадываюсь, что именно ты врач-психиатр. Ты именно поэтому решил в стендап пойти?
Ну, скажем так, да. В первую очередь я врач-психиатр. Большую часть своей жизни я посвящаю медицине и лечению людей с психическими расстройствами. И я скажу так, это огромная тема, ну, как бы это грустно ни звучало, для не шуток, но для иронии хотя бы. И вот эту вот пласт иронии я хотел перевести в разговорный жанр стендапа. Я увидел площадку, которую сделали тоже мои друзья. Я сказал им, можно ли к вам присоединиться. И вот уже четвертый раз выступаю.
Что за площадка? Расскажи подробнее.
Площадка под названием ТОК, в расшифровке «Творческое объединение КВНщиков». Это ребята из ДПИ изначально это все, ну, до НТУ нынешнего, создали Давид Рула и Сергей Самохин. Могу быть не точен в именах, кто именно создатель, но вот эти ребята изначально это все организовали. Я пришел на первый стендап, посмотрел, мне понравилось, я сказал, что можно ли к вам присоединиться. И ребята не отказали.
Ты на первый стендап пришел в качестве зрителя, да?
Да, да.
А ты уже тогда понимал, как ты будешь писать программу стендапа?
Конечно.
Но она же отличается от КВНовской.
Да, абсолютно. Ну, стендап мне на самом деле ближе. Там в стендапе больше воды, больше разговора, больше размышлений.
Но он такой, да, как разговор на кухне. Ты болтаешь с кем-то.
И иногда там проскальзывают шутки. Поэтому мне в нем работать гораздо комфортнее, потому что, по сути, я большую часть времени в нем работаю, просто разговариваю с людьми. Вот так и решил. И вроде получается. Люди хвалят.
Какие темы ты поднимаешь в своих стендапах?
Очень острые. Вот за эти 4 стендапа, ну, острые для меня, острые для людей, которые связаны с моей работой. Есть такое понятие в психиатрии, называется социальная стигма. Это когда люди, общество, не признают наших пациентов. Говорят, вот ты дурачок, все там, на учете у психиатра, значит, там... Ну, там, не берут на работу, зная, что человек на учете у психиатра.
То есть именно на учете, там, не обязательно, что это
критичное. Не обязательно, что это еще тяжелое. Ну, то есть у нас же перечень огромных диагнозов по типу острая реакция на стресс или депрессивный эпизод единичный. Это не, ну, это диагнозы, которые не говорят о человеке что-то ужасное, но при этом общество накладывает на него какой-то вот штамп, печать или ярлык. И вот первый мой стендап был об этом, о том, что вот общество не совсем принимает. Я там разговаривал о людях вот с умственной отсталостью, вы наверняка их могли видеть там на улице, вот, ну. И обычно я просто вспоминаю свое детство, когда дети, ну, издеваются над такими. И мне очень, ну, неприятно эти все истории. Я разговаривал об этом, что это тоже люди, что это тоже часть общества, они тоже должны быть в общество встроены. Второй мой стендап был о, скажем так, недостатках здравоохранения в вопросах психиатрии и о том, что у нас действительно большой дефицит кадров, о том, что люди выбирают работу там косметолога, потому что она гораздо выгодней, чем работа психиатра. И как бы, ну, когда ты работаешь косметолога, вряд ли на тебя кто-нибудь нападет с ножом и что-нибудь сделает. А будучи психиатром, да, есть такая опасность. Вот. И, а третий мой стендап был вообще такой прям очень актуальный для некоторых по поводу насилия в семье, сексуального насилия и вообще роли женщины в мире и том, что женщины не защищены очень сильно по отношению к мужчинам. В общем, я, как видите, поднимаю очень острые темы, такие для кого-то могут быть они показаться совсем невеселыми, но я стараюсь в них все-таки внедрить какую-то иронию, чтобы людям это проще было переваривать.
Не, ну я от себя скажу, что, ну, можно же посмотреть, да?
Да, конечно.
Часть стендапов.
Да, у нас есть группа в Инстаграме, ток подчеркивание нижнее ДМ, и там есть видео, можно посмотреть.
Вот, можно посмотреть и понять, что, ну, это правда бывает смешно. А насчет твоего последнего стендапа, ну, давай, до этого он был, который о сексуальном насилии.
Да.
Почему ты поднимаешь именно такие темы? И можно ли сказать, что... Тебе близок феминизм в какой-то степени?
Ну, скажем так, во-первых, большой вопрос, который в России поднимается по поводу темы насилия, если кто-нибудь слышал, наверняка, о законе о домашнем насилии, о всех вот этих моментов, которые, ну, скажем так, неурядицах в России с этим принятием этого закона, это раз. Второй момент, то, что на самом деле огромное количество моих молодых пациенток приходят ко мне с фразой, что вот меня когда-то, я подверглась насилию, и я не могу никому об этом сказать, кроме вас. И вот действительно, самое горькое, что об этом знаю только я и она. Она не может сказать об этом родителям, своему мужчине, никому вообще просто. Она не может пойти в полицию, боясь быть осужденной. Ну, люди боятся. И если бы это была там одна пациентка, две, но это десятки.
То есть их действительно много, потому что, ну, когда ты встречаешься с девушками так в жизни, ну, ты не можешь знать.
Естественно. Это...
Я, например, не знаю о случаях таких.
Ну, а потому что об этом никто не говорит. Да, потому что никто не говорит. А статистика, к сожалению, очень и очень печальная. Официальная статистика вот в Европе и в США – это 5% девушек. У нас, естественно, она меньше официальная, потому что, естественно, меньше заявлений в полицию относят. И у нас она там что-то около там, 0,1%, это немного. Но на самом деле я понимаю, что реальная цифра — это вот где-то 5% девушек подвергаются. А это огромное число. 5% — это, ну, это огромное число девушек. И о них важно говорить, о них, потому что, ну, их проблемы остаются только с ними, и их никто не помогает им решить. А я вот хочу поднять эту тему, чтобы люди хотя бы о ней заговорили. Вот сейчас мы о ней говорим. Очень круто.
А ты как-то отслеживал женщины, да и не только женщины, в принципе, публика твоя, как реагирует на такие темы?
Кто как. Есть люди, которые говорят, ну, которые не понимают этих тем, они говорят, вот все было смешно, все классно, половина не понял там про насилие, но ты смешной. А вторая половина говорит, что, ну, я понимаю, что это должно быть смешно, но мне грустно становится. А третья часть, собственно, которую, ну, я и хочу, чтобы у зрителей такой именно смех был, это вот такой смех с долгим выдохом в конце. Ну, то есть, чтобы у людей вот эта мысль закралась какая-то, чтобы, да, они посмеялись, но в конце у них какое-то зерно посеялось того, что мы говорим на важные темы, на серьезные темы, и чтобы они пришли домой и немного задумались сами уже, без меня. Вот это вот, скажем так, 10% так реагируют, а все остальные, ну, по-разному.
Ну, ты все-таки ориентируешься на тех людей, которые, ну, я не знаю, склонны тебя слышать.
Да, да. Мне, хотя вот вчера мы с ребятами собирались, и они мне говорят, ну, может быть, что-нибудь повеселее напишешь, что-нибудь пободрее, что-нибудь не такое. Ну, Новый год все-таки. Я говорю, нет, давайте о чем-то серьезном поговорим, даже перед Новым годом. Это ничего не меняет.
Мне кажется, это сложнее. Вот как-то так скомбинировать темы в стендапе, чтобы это было и смешно, и при этом... Поучительно, грустно, да. Вот так.
Да, я много над этим работаю, скажем так. Я очень долго пишу свой материал, чтобы он был, ну, чтобы это не уходило сильно вниз, и, ну, чтобы это балансировало, одним словом.
А ты когда в КВН играл, вы поднимали какие? Более серьезные темы? Это были медицинские что-то? О чем
мне было 18 лет, давайте быть честными, я 18 лет ни о чем серьезном не думал. Нет, ну мы были просто такими глупыми ребятками, которые еще не представляют себе взрослой жизни. Собственно, такие полудетские, шутливые там дурачества. Мы вот таким занимались. Это уже с возрастом, честно. Я очень сильно поменялся, когда вот стал врачом. Безумно. Вот прям со мной кардинальные метаморфозы случились.
А ты сразу знал, что ты пойдешь работать психиатром?
Да, да. Я всегда хотел в психиатрию. Мне всегда нравилось разговаривать. Мне больше нравилось погружаться, вот назовем это слово, душа, в душу человека. И поэтому вот я всегда хотел, собственно, работать в этой стезе, потому что остальная медицина, она все равно связана с анализами, с какими-то, ну, то есть, с клинической картиной. Не с человеком, а вот с клинической картиной. А мне хотелось работать с человеком. И поэтому я вот, собственно говоря, стал психиатром.
А когда попал в эту профессию, разочаровался или ты ожидал такого?
Я полностью, вот это было полностью 100% то, что я ожидал. Я ожидал тех проблем, которые я увидел, я ожидал те положительные стороны, которые я увидел. Все, чего я ожидал, вот, собственно говоря, я и увидел. Есть проблемы, я не могу говорить о том, что все идеально. Естественно, есть. Но есть и хорошие вещи. Мы помогаем людям в любом случае. Это очень... Я чувствую прям гордость, когда от меня уходят люди, говоря спасибо и говоря, мне стало легче. Поэтому,
Гриша,
это все не зря.
Погружаешься в истории пациентов?
Я себе дал обещание, погружаюсь вот...
На время сеанса?
Пока работаю, да. Ухожу домой, все, это все там. И не всегда так получается, не всегда. Когда особенно тяжелые, сложные случаи, которые требуют очень много, скажем так, сил от врача, да, я бывает такое, что и ночью кручу ситуацию с пациентом дома перед сном. Но чаще всего вот, я выхожу за порог, и я должен оставить это все в кабинете, потому что если я это буду нести домой, то, ну, меня ненадолго хватит.
Ну вот я об этом и хотела спросить. А психиатру, мне кажется, нужен и свой психиатр в таких случаях, если он уже...
Ну, скажем так, есть, конечно, грустная статистика того, что в медицинской среде психиатры заканчивают жизнь немного раньше остальных. Есть такая. Но я склонен считать, что человек, который правильно работает, то у него все будет хорошо. Если он грамотно распоряжается трудом и отдыхом, то никаких, скажем, страхов перед психическими расстройствами быть не должно. А я стараюсь так делать. Вот.
Так, ну смотри, мы поговорили о твоей работе, о стендапе. Что-то еще упустили. Инстаграм.
Да.
Когда ты завел, и это тоже психиатрия.
Да, полностью, ну, это назовем около психиатрии. Это не образовательный канал в Инстаграме, то есть я не даю там лекции молодым студентам. Я скорее описываю свои чувства о психиатрии, чувства моих пациентов о психиатрии. Может, какие-то клинические случаи, ну, скажем так, в допустимых пределах, о которых я могу говорить. Ну, то есть это, собственно, блог, посвященный психиатрии, в который человек, у которого есть внутренние проблемы, может зайти и найти там ответы. Если не в моих постах и сторис, то хотя бы в моем директе, в котором я очень часто людям отвечаю на огромное множество их проблем. Завел я блог безумно случайно, когда стригся, и мне моя парикмахер...
Подожди, расскажи эту историю.
Да, я просто пришел к парикмахеру, и она мне говорит, что я видела вас, вот вы работаете психиатром, да, вот, ну, а это рядом с домом, ну, с местом работы, точнее. Я говорю, ну да, а у вас есть свой блог? Я бы просто рекомендовала его кому-то другому. Я такой, нет. И вот в этот момент меня стрельнуло, и я подумал, а почему бы и нет? Почему бы не зайти в Инстаграм? А я не люблю Инстаграм, я честно вам скажу. Терпеть
не могу. До сих пор не любишь Инстаграм?
Да, Инстаграм ужасная вещь, ужасная. Я считаю,
почему?
Ну, потому что вся эта площадка построена на... Давайте тоже грустные темы, да, поднимать. Это,
да,
она,
раз уж начали.
Она построена на обмане, на... Ну, лжи и зависть. Вот это два основных компонента Инстаграма. Ложь и зависть. Когда человек выкладывает фотографию себя с 1000 миллионов обработок, которая никак не связана с реальным человеком, пишет какой-то текст, который не связан с его мыслями, это называется ложь. А когда другой человек, ну, более простой какой-то, ну... который и не хотел бы вот так же выглядеть, он заходит и завидует этому человеку. И вот это вот два компонента, которые есть в Инстаграме, и которые, собственно, создают оборот в этом приложении.
Ну да, я тебя здесь поддержу, но сейчас же активно борются с этим. Там Инстаграм вроде как запрещает эти маски, которые меняют черты лица.
Мне кажется, что это там капля в воде. Основная концепция, с которой нельзя бороться. Ну вот с ней нельзя бороться. Когда ты видишь Ольгу Бузову, которая якобы прекрасная, красивая, там, великолепно выглядящая, с тонной обработки, как макияжной, так и фотошопной, и ты желаешь быть таким же человеком, но реальность такова, что такого человека, как Ольга Бузова, не существует. Ну, то, что ты видишь в Инстаграме, это нереально. Это все, ну, просто фикция. И нельзя же запрещать это, потому что это вот, ну, это неощутимо, это нельзя пощупать. Ну, маски можно удалить, а Ольгу Бузову нельзя удалить. И я считаю, что вот люди смотрят, завидуют и пытаются притворяться чем-то нереальным. И это тоже вообще психологическая проблема, когда люди берут за какой-то образ подражания несуществующих людей. Потому что, ну, надо тоже людям понимать, что нету там белого, черного, есть серое. Что Ольга Бузова тоже дома там занимается простыми делами. У нее тоже могут быть прыщи, но она их не скидывает. Что у нее она тоже может кричать, истерить, там, выглядеть как странно, назовем это так. Как обычный человек, но просто, ну, люди этого не видят. А стоило бы, я считаю.
Да, мне кажется, это не только проблема Инстаграма. Это... больше, чем Инстаграм.
Ну, всех социальных сетей, назовем.
Ну да,
так.
Большинства, да. Потому что там фотошопы, все да. Эти вещи. С такими вопросами к тебе приходят пациентки? Вот я не могу себя принять. Я
да, очень часто.
Считаю себя некрасивой.
Да, да, это тоже очень... Ну, скажем так, нужно очень четко разделять, где начинается психическое расстройство И, ну, и заканчивается просто какие-то сложности в самоосознании. То есть психическое расстройство — это болезнь. Это вот прям болезнь, как пневмония, как ОРЗ там, и так далее. Это болезнь, которую нужно лечить. Для этого есть такие врачи, как я. Угу. Когда человек просто говорит, что мне иногда грустно, это нормально. Ну, то есть нужно понимать, где норма, а где вот патология. Не признавать себя, ну, скажем так, просто говорить, что ну я какая-то некрасивая, но при этом жить обычной жизнью, не, ну, иногда просто в зеркало посматривать так, косым взглядом, это нормально тоже. А вот если это все перерастает куда большие проблемы, там, к примеру, расстройство пищевого поведения, когда человек, ну, есть разные виды расстройств. Самое известное, наверное, анорексия, когда люди доводят себя до состояния, когда они пытаются найти тот самый идеал, которого не существует, и, ну, могут довести себя и до смерти. Вот это уже, естественно, психическое расстройство, которое нужно лечить. Это очень тонкая граница, очень. И не всегда она понятна. И, ну, вот этим мы и занимаемся. Мы пытаемся найти эту границу между тем, чтобы сказать человеку: все нормально, живи как есть, ну, не переживай, это не проблема. Иногда я людям так и говорю, потому что, ну, люди есть чувствительные к проблемам. То же самое, опять же, если возвращаться к медицине, человек один раз покашлял и думает, что у него рак. Нет, ну...
Такое бывает.
Ну да, есть ипохондрики, которые видят в любых симптомах там какие-то ужасные вещи. И нужно человеку объяснить, что нет, все нормально. И тут точно так же. Я иногда объясняю, что расслабься, все нормально. Вот. Поэтому, да, обращаются с неприятием себя, с неприятием.
Вот, кстати, по поводу анорексии я чего хотела спросить. Я слышала, что это болезнь, которую нужно, ну, долго лечить, во-первых, и потом поддерживать этот результат всю жизнь. Это правда?
Да, да. Ну, скажем так, мы не, нельзя говорить... 100%, что это у всех так. Ну, потому что медицина все же, надо понимать, не точная наука. Мы не можем говорить, что вот если у человека анорексия, то все, значит, он обречен ходить к психотерапевту до конца жизни. Нет, надо понимать, что есть люди с какими-то внутренними ресурсами, которые могут вот прям избавиться от нее навсегда, и все у них классно в жизни. А бывает такое, что да, бывает, что не справляются. Ну, самое частое, вот самое главное в понимании этой проблемы и любых психических проблем, это как минимум самоосознание. Ну, то есть того, что человек должен сказать себе: у меня есть проблема, и я ее должен решать. Потому что большинство моих пациентов так не говорит. Они не могут признать, что у них есть проблема, они считают, что все нормально. Пока это не дойдет до какой-то грани. Вот. И с анорексией, ну, чаще всего как? Первый шаг, нам надо восстановить обмен веществ у человека. Это вот самый первый шаг. То есть, ну да, мы засовываем зонд в нос, прям в желудок, кормим человека искусственно. Ну да, нужно понимать, что люди настолько испытывают, ну, настроили себя психологически отвратно к еде, что они будут готовы ее выплевывать, ее прятать под подушку, делать вид, будто они ее едят. Ну, они будут максимально делать все, чтобы не есть. И не нужно думать, что это выбор человека. Ну, это не выбор человека, это болезнь, которая заставляет его мозг создавать такие вот формы поведения. И мы очень долго вначале хотя бы восстанавливаем состояние человека, чтобы он мог, ну, в первую очередь занимаемся его телом. Как только мы восстановили его телесное состояние, дальше идет очень долгая работа с психотерапевтом, который создает у человека уже другие формы поведения, назовем это, перевоспитывает. Ну и плюс, да, медикаментозная терапия нашими препаратами, антидепрессантами, ну, там, в зависимости от того, надо или не надо.
Гриш, тогда еще вопрос, который меня, ну, наверное, волнует. Люди, которые решаются на пластическую операцию на лице, как правило, это расстройство?
Не всегда. Лично? Не всегда. Ну, для этого есть, вот, должны быть, во всяком случае, в пластических отделениях, ну, отделениях пластической хирургии должны быть штатные психологи, которые очень долго обговаривают с пациентом, почему, как, что, ну, выявляет у него наличие или отсутствие психического расстройства. Я не спорю, что это может быть психическим расстройством, и, возможно, в довольно большом проценте, да, это у человека действительно, ну, есть пациенты с шизофренией, которые хотят себе изменить там тело до какого-то очень странного состояния. Но нужно понимать, что иногда это бывает оправдано психологически. То есть не всегда это должно называться чем-то сумасшествием. Потому что, ну, скажем так, я все-таки очень либерально настроенный врач-психиатр. И есть очень много примеров того, когда пластические операции помогали людям принять себя и начать жить лучше. И эти примеры должны быть доказательством того, что нет, не всегда это расстройство.
Так а откуда возникает тогда вот это недовольство собой? Это из детства или позже?
Ну, нужно понимать вообще, что все наши чувства, вот сейчас лекция начнется, все наши чувства, они не просто так в нас заложены. Во-первых, мы животные, да, из приматов созданные. Когда-то давным-давно мы жили там на деревьях или ползали там по всяким степям. И все вот эти чувства, которые мы испытываем сейчас, это на самом деле те же чувства, которые испытывали наши предки, но только немного эволюционировавшие. Неприятие себя, ну, себя — это чувство, которое рождается, собственно, из конкуренции. Ты видишь, что там в соседнем племени мужик сильнее может кабана поднять в два раза толще, чем ты, и ты думаешь, ну
ты не можешь,
мне надо стать сильнее. То есть это чувство, которое должно побуждать человека к развитию. И, ну, то есть это естественная, ну, скажем, часть естественного отбора, когда конкуренция создает необходимость в развитии. И вот это чувство того, что я не идеален, оно должно побуждать человека что-то в себе менять. Но, к сожалению, у людей, ну, не хватает у некоторых вот ресурсов для того, чтобы измениться. Есть люди, которые испытывают это и меняются. И это хорошо, и это круто. Когда человек там условно смотрит в зеркало и говорит, сейчас-ка я вот возьму и стану огромным качком, буду сильным, сердце крепкое, вообще буду здоровым, правильным человеком. И меняется. И такие примеры тоже есть. А есть люди, которые... Я ужасен, и я продолжу быть ужасным. И такие примеры есть. Но, скажем так, это чувство не то, что детство там, и так далее. Это вот реально эволюционное чувство, которое у нас всегда было, будет, и у наших потомков будет всегда. Оно тоже видоизменится. Может быть, через 1000 лет мы будем говорить, вот у того есть там кибернетический протез, а у меня нет, я тоже себе такой хочу. Ну, что угодно может быть. Но не надо думать, что это что-то странное, что только есть у вас и ни у кого другого. Это чувство есть у всех.
Ну, надо давать себе в этом отчет, потому что иногда ты не понимаешь, почему, вот что побуждает тебя ненавидеть тебя, ну, там, в какие-то моменты себя.
Ну, это природное чувство, которое вот нас провоцирует на изменения. Пользуемся этим, мы этим или нет, но это уже другой вопрос.
Ну, в общем, можно грамотно это использовать в свою пользу.
Да, да. Любое чувство.
Это классно.
И на самом деле мы ж не просто так там плачем, грустим, гневаемся. Это все чувства, они все созданы не для того, чтобы нам было плохо, а для того, чтобы нам было лучше. Ну, то есть, и всегда, когда мне люди говорят, вот я не хочу грустить, я говорю, нет, так не должно быть, ты должен грустить. Грусть — это нормальная эмоция, она помогает нам в этой жизни. Когда люди мне говорят, я не хочу испытывать стресс, я говорю, стресс — это хорошо.
Да?
Да.
Всё. Стресс —
это
уже
хорошо.
Уже стало легче.
Но понятно, что у любого есть стресса есть порог. Ну, то есть порог, когда человек может его преодолеть. Вот если он стресс ниже этого порога, то все классно. Это помогает человеку развиваться. Он преодолевает этот подпороговый стресс и становится лучше. Естественно, когда он, ну, появляется перед ним надпороговый стресс, то у человека вот тогда может то, что вот у нас есть диагноз, острая реакция на стресс. Такое может произойти. Но в целом стресс — это хорошо, и людям надо его преодолевать и стараться с каждым разом преодолевать все более и более сложные стрессы. Тогда мы развиваемся, становимся лучше, круче.
Гриш, давай вернемся к твоему нелюбимому Инстаграму.
Давай.
Но ты же там выкладываешь посты.
Да.
Относительно часто, но при этом ненавидишь Инстаграм.
Да.
В тебе живет вот эта надежда, что можно что-то поменять, что можно как-то свою аудиторию настроить по-другому?
Нет. Честно, не живет. Если бы была такая же площадка популярная, но исключительно текстового формата. Ну вот, мне многие предлагали, перейди, к примеру, на Яндекс.Дзен. Это вот текстовая площадка.
Ну, она не такая популярная.
Вот это, в этом и проблема, я думаю. Ну, это то же самое, что писать в стол. А я не хочу писать в стол. Я использую, да, нынешнюю популярную площадку для того, чтобы... ну, для того, чтобы помогать людям, поддерживать их. Я себе взял за принцип не выкладывать туда свои фотографии.
Вообще?
Да, у меня там нет фотографий. У меня только, ну, на обложке.
А что это за принцип такой? Чтобы,
ну, во-первых, ну, скажем так, я видел много врачей, которые такие все красивые, в белых халатах.
Да,
такие,
сидит такой,
ну,
за
такие, да, все солидные. Ну, то есть, и это будет создавать мнимый образ обо мне. И я тоже этого не хочу. Я не хочу создавать образ сверхсерьезного специалиста, который умнее всех в этой галактике, как многие врачи пытаются вокруг себя это построить. Нет, я очень честен с пациентами, и когда, ну, очень многие врачи говорят, вот выпейте эти таблетки, и вам 100% будет лучше. Это самое лучшее, что есть на свете, выпейте, доверяйте мне. А человек приходит, пьет, а ему плохо, потому что медицина не идеальна, потому что, да, эти таблетки вроде бы как должны помочь, но есть ситуации, когда это неправда. Поэтому я всегда с пациентами обсуждаю все наравне. Я говорю им, что вот есть побочные эффекты, вот есть такая статистика, есть вероятности, что нужно понимать, что это не 100% гарантии. 100% гарантии вам никто не может дать нигде. Вы их хотите услышать, я не спорю, но я их дать не могу. А если кто-то вам их дает, значит, он вас обманывает. И вот поэтому я не хочу вокруг себя создавать образ прям вот такого крутого профессора. Потому что я таким не являюсь. Да и никто не является на самом деле. Ну, вот такой вот, скажем, принцип. Uh-huh, uh-huh. Ну и плюс не люблю фоткаться.
Ну, иногда все-таки такое бывает,
да? Да, приходится.
Надо же как-то на афише.
Ну вот, да, я очень это не люблю, но меня заставляют.
Криш, у тебя почти 5000 подписчиков в Инстаграме, да. А ты как-то, ну, работал над,
нет,
этим?
Что, честно, сами пришли? Само собой, ну, вот, максимум моей работы, и это я просто своих подписчиков прошу, ну, сделайте мне рекламу, просто, спасибо вам. Ну, люди откликаются, потому что я надеюсь, во всяком случае, что некоторым все-таки мой блог дает ответы. Во всяком случае, по обратному отзыву, люди мне пишут, что да, мне прям стало понятней, как, что такое я. По сути, вот все вопросы, на которые отвечают психиатрии, это вот кто мы, кто я вот в своей голове, что такое личность, что такое, ну, кто я такой. Мы до конца, до сих пор не знаем этого, но вот есть у нас все-таки некоторые ответы, и я с ними делюсь, как могу. В простом формате, чтобы людям не было сложно. То есть я не использую никакую... Ну, я опираюсь на научную литературу. Я очень много научных исследований читаю, современных. Я опираюсь на них, перевожу это все в простой бытовой текст, и люди читают.
А ты знаешь, кто твоя аудитория? В большинстве.
Девушки от 18 до 27 лет.
А ты, когда пишешь пост, как-то под это подстраиваешься? Ну, понимаю, кто твоя
аудитория. Да.
Почему, ну, просто, к сожалению?
Ну, потому что мне хотелось бы для большего числа писать. Потому что нужно понимать, что да, девушки это читают охотней, но, к сожалению, у мужчин психических проблем в несколько раз больше.
Чем у девушек?
Да. Девушки об этом чаще говорят. Я вам просто сейчас скажу статистику. Вот прям она очень такая себе. Девушки совершают попыток суицида в 4 раза чаще, чем мужчины. Это правда. А вот реализованных суицидов у мужчин в 4 раза больше. То есть девушки в основном, чаще всего, во многих процентах, делают это как элемент, ну, истерического поведения, манипуляции, скажем так. И я встречал и таких пациенток, которые говорят, ну, я чуть-чуть себе надрежу для того, чтобы там... Для того, чтобы мои родители меня больше любили, к примеру. А вот мужчины нет. Они, если совершают, то вот совершают. Это говорит о глубине психических расстройств. О том, что, ну, у мужчин они глубже, они бесповоротнее. И в основном мужчины выбирают 100% методы, скажем, покончить жизнью. Если девушки выбирают выпить таблеток, чаще всего, не делайте так, никто, никогда. И если у вас такие мысли есть, придите к психиатру. То мужчины выбирают что-то есть кардинальная.
А к тебе на платформу приходят мужчины? Ты вот
да,
хотя
да.
бы несколько
очень,
человек
очень
знаешь?
Малый процент, но приходит. Очень малый, скажем так. И к мужчинам тяжелее достучаться. Они не сидят в Инстаграме. Раз. А они вообще мало где сидят. Ну, они не большие пользователи социальных сетей, к ним тяжело достучаться сквозь них.
Что тогда делать?
Не
стендап.
Знаю, честно, не знаю.
На стендап ходят мужчины?
Да ходят, но не те, кто страдает психическими расстройствами. Это тоже нужно понимать. Не знаю, что делать, честно. Вот как к мужской аудитории добраться? Просто, ну, я же отслеживаю статистику, там Инстаграм mm-hmm. показывает. Он мне показывает, что 75% моей аудитории — это девушки от 18 до 27. 5% — это девушки других возрастов, 20% мужчины 18-27.
Ну, 20% это уже достаточно, ну, неплохо.
Ну, скажем так, это все...
Нет, но если еще судить аудиторию Инстаграма, то это хоть какое-то
ну, да,
вовлечение.
Да, но все равно это не та, не тот разговор, который бы я хотел вести с мужчинами, потому что действительно хочу сказать, что у них проблем больше. Но они о них гораздо меньше говорят. Потому что, в принципе, в мужской среде не принято говорить о проблемах.
А почему так? Это тоже вот проблемы общества.
Мужчина должен быть сильный. Это то, что нам вот установкой говорят с самого детства. Мужчина не должен плакать. Чего ты плачешь? Это с самого детства. Вот, ну, вот это уже растет из нашего социального воспитания. Это, ну, раньше могло быть по-другому. Там были у нас элементы, когда там... элементы там матриархата, назовем так. Сейчас на самом деле вот у нас идет естественное течение событий такое, что, во-первых, мужчины становятся внутренне слабее, потому что их, они воспитаны исключительно женщинами, потому что отец, ну, всегда на работе. Mm-hmm. Из-за этого мужчины получают воспитание исключительно женское. Во-вторых, это уже действительно наука, уровень тестостерона у мужчин с 70-х годов до нашего времени упал, по-моему, на 16%. То есть, вот если взять, брали исследования людей в 76-м году, по-моему, выявляли у них уровень тестостерона, гормон, отвечающий за агрессивное поведение, за конкуренцию, за агрессию. Ну, такие сугубо мужские черты, назовем это так, которые приняты якобы мужскими. Сейчас он на 16% меньше в среде. И приписывают это как раз тому, что у нас у мужчин стало гораздо больше социального давления. Зарабатывай больше, обеспечивай больше, запросы стали больше. Если в 76-м там, ты корову купил, и ты просто царь на селе, то сейчас нет, надо ехать на Бали, надо покупать дорогую машину, надо иметь большой отпуск, а вообще я хочу там себе 10 тысяч миллионов подписчиков в Инстаграм, дай мне денег на рекламу, на шубу и так далее. Ну, то есть мужчины стали вот донорами эмоций, а в ответ они ничего не получают. И в ответ они только должны в себе это все собирать. И им тяжело. Поэтому очень многие, я не знаю, замечали его или нет, очень многие взрослые мужчины сейчас перенеслись в компьютерные игры, например.
Да, очень часто это.
Ну, то есть это вот, говорят, конечно, вот школьники играют в компьютерные игры. Нет, люди 40-60 лет сидят, играют в танки. Потому что, ну, это единственный способ им получить хоть какую-то долю эмоций.
И ну, это... я знаю людей, которые просто приходят с работы, мужчин,
да.
И все. Вот до следующего там практически утра они не выходят из-за компьютера.
Да, к сожалению, так и есть. И, ну, а к этой аудитории я не знаю, как подобраться. Вот, а к ней не подберешься. Они в своем коконном мире, в который они очень плохо пускают посторонних. Не знаю, мне кажется, что как минимум у правительства, вообще, если говорить глобально, должна быть программа по психообразованию. Ну, вот, по сути, то, чем я занимаюсь в Инстаграме, или, к примеру, сейчас. Но только это должно быть на постоянном. Нужно говорить людям, что проблемы — это нормально, проблемы — это решаемо. Не вы должны решать эти проблемы. Не надо думать, что если у вас есть проблемы, то значит вы слабый человек. Нет, вы не слабый. Это нормально для нас. Мы не идеальные существа. У нас бывают какие-то, ну, нестыковки, скажем так, с миром и с головой. Поэтому не зазорно обратиться к психологу, психотерапевту, психиатру. Ну вот, собственно, то, с чего начали, социальная стигма. Вот это ярлык, это ярмо, которое носят.
А ты не замечал как-нибудь люди? Уже, мне кажется, молодые люди более лояльно относятся к такой
более
помощи.
Но это может быть 2-3%.
Ну, то есть остальные все еще считают, что обратиться к психиатру,
да,
это стыдно.
Да. Ну, я хочу сказать так, у меня есть, вот я отслеживаю все равно это, есть у меня там, к примеру, допустим, девушка, которая выкладывает у себя в сторис, типа, вот, психологическая помощь, это круто, классно, супер, mm-hmm. обращайтесь, ну, то есть, ну, такие вот New Age идеи развивает, а потом пишет мне и говорит, что мне очень стыдно вам писать, что мне очень не хочется, потому что рассказывать другим очень просто, советовать другим очень просто, заняться самим собой очень сложно. Наблюдать со стороны, говорить, что вот да, у тебя, дорогой друг, у тебя есть проблема, обратись, пожалуйста, к психологу. Это очень просто сделать. А вот сказать себе, у меня есть проблема, мне нужно обратиться к специалисту. Это я, ну...
Ну, у нас почему-то считается, что психологическая помощь, это, ну, не так важно.
А ну, зря.
Ну да, ну то есть если там у меня заболит, не знаю, что там, может, сердце, то я точно пойду. Ну, а вот если я себя очень плохо чувствую, не знаю, не удовлетворен своей жизнью, у меня там депрессия, то я вряд ли пойду. Ну, то есть не я, а в принципе человек.
Ну, любой, да, да, любой, да, да. Скажем так, у нас в принципе в народе принято плохо относиться к себе. Я вам скажу так, я 6 лет вот учился в медицинском, и мы приходим на любую кафедру, и первую историю, которую нам рассказывают, это пример того, как люди запустили свою болезнь. Вот mm-hmm. одно из самых ярких мне рассказывали о том, что человек жил с грыжей 7 лет. И, ну, чтобы вы понимали, грыжа, ну, в грыжу, к примеру, там, белой линии живота, это вот посередине, которая находится прямо вот, в нее может опуститься все внутренние органы. Кишечник, ну, то есть, ну, так, ну, кишечник может опуститься. И вот с этим человеком так и произошло. То есть у него появилась огромная грыжа, в которую упали внутренности. И она, ну и с ней ничего уже не сделаешь. И вот он так жил 7 лет. Но это пример того, как люди могут запустить свое здоровье, пока оно не станет фатальным.
Гриша, мне аж грустно
стало. Да, вот да, это жестко. Правда. Но надо понимать, что именно в таком мире мы живем. Что это все недалеко. Это все прям вот здесь, рядом. Мы рядом с этим. И я очень призываю людей не закрывать на проблемы глаза. С ними нужно работать. Я считаю, что, ну, правильный разговор о том, что будущее медицины за профилактической медициной. И если люди будут заниматься своим, в том числе психологическим здоровьем, не на уровне, когда у них огромная грыжа размером там, с человека, а на уровне, когда, ну, на ранних этапах, скажем так. Ну, это все можно предупреждать. Это все можно, ну, заранее, все это можно решать на самых-самых-самых мелких симптомов. И если люди обращаются вовремя, то все круто. А если поздно, то все плохо.
Гриш, давай закончим эфир давай. На положительной такой ноте. Я с самого начала у тебя спрашивала mm-hmm. о том, что ты пожелал дончанам. Как ты думаешь, что можно делать вот уже прямо сейчас, чтобы найти себя? Вот как ты искал, как ты понял, что стендап это?
Я честно хочу сказать, и люди недооценивают это, очень хорошо помогает найти себя помощь другим. Человек даже, ну, я вот скажу, если нас будут слушать люди, которым нечем заняться, которые не нашли себя, которые не знают, mm-hmm. что делать, я вам скажу честно, вы даже не представляете, какую гамму эмоций, чувств и всего на свете вы ощутите, если просто выйдете на улицу и поможете кому-то. Я не говорю про то, чтобы кинуть 10 рублей там, какому-нибудь прохожему. Mm-hmm. Я говорю о том, чтобы заняться волонтерской деятельностью. Я говорю о том, чтобы помогать реально, вот реально помогать людям вот, там, делами какими-то. Пойти в какой-нибудь питомник собак и заняться этим. Что вам угодно. Просто если вы помогаете другим, то вы помогаете и себе. Когда вы, ну, когда вы реально делаете вещи, от которых люди говорят спасибо, самое главное, что вы делаете, это находите смысл в своей жизни. Смысл помогать. И это самое главное, что у нас есть. Помогать друг другу. Не надо думать, что каждый каждому волк. Люди боятся помогать в ожидании того, что вот, а вдруг со мной что-то сделают плохо. Поверьте, человек, которому вы помогли, никогда не осудит и всегда будет только любить вас. Поэтому если у вас есть возможность помочь, а у вас есть, наверняка, просто выделить время. У нас есть сотни волонтерских организаций в Донецке, которые помогут вам себя реализовать. Я выбрал профессию, которая подразумевает помощь. Она изначально подразумевает такое. И мне, когда я стал врачом, стало легче гораздо. Ну, то есть я стал понимать, зачем это все. И мне стало очень комфортно. И поэтому я призываю каждого не просто сидеть в офисе за компом и не просто заниматься какой-то подсчетом цифр, а просто выйти и помочь живым людям. И тогда вы будете осмысленнее относиться к своей жизни, и вам будет гораздо легче, и будет все классно, и вообще в Донецке будет все гораздо лучше, если мы все друг другу поможем.
Гриш, такой серьезный эфир получился у нас, но я надеюсь, что тебя услышали, потому что, ну, это важно.
Спасибо большое, что дали возможность поговорить об этом.
В студии Радио ТВ сегодня был врач-психиатр, блогер и комик Григорий Зиновик. Гриш, приходи еще.
Конечно.
Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.